По-человечески, по-земному понятие счастья напрямую связано с внешними условиями. То есть, если есть определенное благополучие, устройство, то это создает такое чувство счастья для человека. Человек чувствует себя счастливым. Но мы знаем также, насколько вот это понятие земного счастья, оно хрупко, насколько оно переменно. Сегодня все вроде бы хорошо, завтра что-то ломается, и человек из состояния счастья, довольства, он переходит в состояние, может быть, уныния, депрессии, страха. И вот Господь Иисус, начиная свою Нагорную проповедь, Он произносит эти заповеди блаженства, говоря о том, какие люди по-настоящему счастливы. Надо сказать, что когда человек читает Библию, может быть, первый раз, когда он читает эти заповеди, то у него возникает сразу же вопрос. Вопрос, как это может сделать меня счастливым? Он исходит из понятия, понимания счастья с человеческой земной точки зрения. С точки зрения того, как люди этого мира понимают, что значит быть счастливым или как достигнуть счастья. Если с этой точки смотреть и читать Нагорную проповедь заповеди блаженства, то тогда для такого человека это кажется абсурдом. Это выглядит чем-то обманчивым, нереальным. Но на самом деле тот, который сотворил нас, тот, который создал нас в чреве наших матерей, который лучше, чем кто, знает, как мы устроены и что по-настоящему может сделать нас счастливыми, Он говорит, что вот это то, что вам надо. Вот это то, что по-настоящему может сделать вас счастливыми. Притом, это тот вид счастья, который не зависит от внешних условий и обстоятельств, на которых строится мирское понимание счастья. Но условие заключается в том, что необходимо исполнить эти заповеди. Необходимо жить по этим заповедям для того, чтобы иметь результат. Слово Божие или Господь, Он говорит, обращаясь к людям, «Испытайте меня». Испытание Господа заключается в том, что человек делает так, как говорит Господь, и потом смотрит, что же из этого выйдет. Будет ли это действительно работать? Принесет ли это те обетования, которые Господь обещает? Если мы в точности делаем то, что говорит Господь, то я думаю, что Он свою часть обязательно исполняет, когда мы исполняем свою часть. И заповеди блаженства – это те заповеди, которые, может быть, не очень могут быть популярны даже в среде христиан. Может быть, не так много о них проповедуется, потому что они нуждаются в таком глубоком и детальном исследовании и понимании, что же по-настоящему делает человека счастливым, что же по-настоящему является ценным и важным для человека на этой земле. И заповеди блаженства, они начинаются с первой заповеди, которая говорит, что «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Это первая заповедь, и в заповедях блаженства есть определенная логическая связь и последовательность. И вот эта первая заповедь, она является как бы дверью. И если человек входит, исполняя эту первую заповедь, тогда он может исполнять и все остальные. Если он не сможет исполнить эту первую заповедь, то он не сможет исполнить и все остальные. Блаженны нищие духом. Это те люди, которые осознают себя духовными банкротами. Люди, которые понимают свою нужду в Боге и знают, что они сами себя никак не спасут. Люди, которые осознают, что они грешники, что они не угодны Богу в том состоянии, в котором они находятся, что они не могут угодить Ему в этом состоянии. Они чувствуют себя абсолютно нищими и нуждаются в Божьей благодати и Божьей милости. Если человек исполняет эту первую заповедь, то логически эта первая заповедь его приводит к второй. Блаженны плачущие, ибо они будут утешены. И сегодня мы будем говорить о второй заповеди, блаженные плачущие, ибо они будут утешены. Надо сказать, что чего-чего оплачено на этой земле было предостаточно, правда? И есть предостаточно. С тех пор, как грех пришел на землю, вместе с грехом пришло море или реки слез. Люди страдали, люди болели, люди умирали, люди испытывают страдания и боль, и очень часто это выражается в слезах. Люди плачут, люди сокрушаются. И, безусловно, когда читать эту заповедь и с этой точки зрения, то она кажется абсурдной. Какая радость, какое счастье в плаче? Ну, конечно, если только кто-то от счастья плачет. Но мы знаем, что чаще люди плачут по другим причинам. И когда речь идет о слезах, то первая ассоциация, которая приходит к человеку, это горе какое-то, несчастье какое-то, боль какая-то, страдания какие-то, проблема какая-то. Поэтому человек плачет. Какое в этом счастье? Какое счастье в боли, в страданиях, проблемах, трудностях? Нам нужно в этом разобраться. Потому что если мы будем рассматривать эту заповедь, применяя ее как всем слезам, которые проливаются людьми на земле сегодня, то мы ее неправильно будем применять. Мы будем иметь ложное толкование того, о чем говорил Иисус. И мы понимаем, что нам важно не просто знать Библию, нам важно правильно понимать ее, правильно толковать, чтобы тот текст, то слово, которое мы говорим, оно соответствовало тому, какую информацию и какую цель оно несет. Мы знаем, что неправильное толкование Библии, неправильное понимание каких-то слов, текстов из Священного Писания, оно часто приводит к ереси, к каким-то ложным учениям. Когда люди начинают проповедовать и учить о том, о чем Бог не говорит, просто выдирая какие-то стихи из контекста, либо неправильно толкуя какое-то место Священного Писания, люди выводят свои доктрины, свои теории, и, безусловно, говоря и проповедуя о них, люди, поступая так, не видят результата, не видят плода, потому что то, что они делают, это не то, что Бог говорит. Это человеческие измышления. Это человеческое, так скажем, человеческий взгляд, человеческая трактовка Священного Писания. Это игнорирование истинным смыслом, который там есть. Поэтому для нас очень важно сегодня истолковать эту заповедь блаженства, блаженны плачущие, ибо они утешатся, и определить, о чем речь. Все ли слезы, любой ли плач, он имеет утешение с небес, или небеса откликаются на этот плач, на эти слезы, на всякий ли плач приходит утешение. Итак, мы разобьем причину плача, по крайней мере, на три такие большие категории. Есть плач, который мы можем назвать греховный, или греховная печаль, или греховный плач. С чем он связан? Он связан с тем, что люди испытывают чувство разочарования или боли. Они плачут, и основание их плача связано с их греховными желаниями, которые не исполнились или которые не осуществились. Например, в Священном Писании мы видим, что подобное происходило с нечестивым царем Ахавом. Он видел виноградник Навуфея, и он хотел им завладеть. Но не мог это сделать законным, по крайней мере, путем, потому что Навуфей отказался ему продать этот виноградник. И Библия говорит, что царь начал скорбеть, что он переживал и даже плакал, и не ел хлеб. Ему так хотелось завладеть тем, что ему не принадлежит. Его слезы, его печаль выходили из чувства зависти, чтобы обладать тем, что ему не принадлежит. Он плакал, он печалился, но это греховная печаль. Это та печаль, которая никогда, на которую никогда не откликнется Бог, на которую никогда не будет утешения с небес. Либо мы можем почитать о другом человеке, Амноне, который скорбел, который заболел, который не ел из-за того, что возгорелся похотью на собственную сестру. Тоже человек болел, тоже плакал, тоже скорбел, но его плач, его слезы, они несли, они были из греховных побуждений, из греховного сердца. Сегодня люди могут плакать где-то там на скамье подсудимых не потому, что они раскаиваются в совершении преступления, а потому что их поймали, их изобличили. И это слезы, это печаль может быть, но из греховных чувств, из греховных побуждений. И не об этом говорил Иисус. И подобные люди, они не имеют утешения от Господа, потому что причина их слез, она из греховных побуждений, от похоти плоти, от похоти очей и от гордости житейской, из-за неисполнившихся каких-то греховных побуждений и желаний. Второй вид плача мы можем назвать оправданный плач или естественный плач. Это плач, который вызван различного рода трудностями, через которые проходит человек. Мы понимаем, что когда умирает кто-то из близких, люди могут плакать. И это оправдано, это естественно. Человек испытывает момент расставания с близким человеком, и это отображается в нем через то, что он плачет, он скорбит. Например, мы читаем об Аврааме, отец всех верующих, он скорбел, когда расставался со своей супругой, которая умерла, потому что он любил ее. И его естественной реакцией на смерть Сары была скорбь, был плач. Но это не повлияло на его веру, это не разочаровало его в Боге, это было просто его реакцией на горе, которое произошло. Вы знаете, что мы так устроены, что при определенных ситуациях, при определенных трудностях мы начинаем плакать. И по сути себе это очень хорошо, потому что плач, он своего рода клапан, который выпускает из нас вот то негативное чувство, которое накапливается у нас, и они выходят наружу и тем облегчают человеческие страдания. И иногда даже кто-то кого-то поощряет, ты поплачь, станет легче. Это вполне справедливо. Потому что когда человек не способен вот выплеснуть эти эмоциональные чувства, эти переживания наружу, то это может повлиять на его организм. Это может привести даже к болезни, к какому-то психическому расстройству. Иногда люди, которые чрезмерно скорбят, чрезмерно плачут, не желают признать реальность, они доводят себя до помешательства. Они доводят себя до состояния нервного расстройства. Поэтому есть оправданный плач. Плач, когда человек, столкнувшись с чем-то трудным и тяжелым, таким образом выплескивает наружу свои чувства и свои эмоции. Это естественная реакция организма. Это то, как Бог сделал, но не об этом плаче говорит Господь. Не этот естественный, обычный плач имеет Господь в виду, когда Он говорит: «Блаженны плачущие, ибо они будут утешены». В данном случае, в данном контексте речь идет о другого рода печали или о другого рода плаче. Об этой печали мы читаем во втором послании Коринфянам святого апостола Павла, 7 глава, 10-11 стих. Апостол говорит: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело у вас усердие». Это мы остановимся. Здесь апостол Павел говорит: печали ради Бога, которая производит покаяние. И в данном случае Господь Иисус, говоря: «Блаженны плачущие, ибо они будут утешены», говорит о печали сердца, о плаче сердца, который может также выражаться и в слезах, связанный с покаянием, связанный с тем, что человек осознает свой грех, он правильно видит его в Божьем свете, он сокрушается, он плачет и он кается полностью, признавая свою вину и беря на себя ответственность за свои поступки. Вот об этого рода о плаче говорит Господь, о плаче кающегося грешника, который желает примириться с Богом и получить прощение грехов. И мы видим, что в этом случае написано: он блажен или счастлив, потому что он будет утешен. И само блаженство находится не в том, что человек плачет, а блаженство находится в том, что человек будет утешен, он будет прощен, он будет помилован. И таким образом этот человек, он вместо плача получит радость, прощение. Вместо печали он получит утешение. Вот это то, о чем говорил Иисус. Вот поэтому блаженны плачущие, потому что, сокрушаясь о своих грехах, исповедуя свои грехи Господу, они будут прощены. И следствием этого будет утешение, обновление. Печаль, она сменится на радость. Поэтому, безусловно, мы понимаем, что Господь не хочет, чтобы люди плакали бесконечно, чтобы они бесконечно проливали слезы. Господь желает, чтобы люди получали утешение, чтобы их плач заканчивался. И Библия говорит о плаче, который имеет утешение, который имеет конец, который не является бесконечным. Я думаю, что вы иногда слышали такое выражение «безутешный», когда человека невозможно утешить, когда человек плачет и плачет, потом входит в глубокую депрессию, и уже никто ему не может помочь, он ни на что не реагирует. В данном случае Господь говорит о том, что Он реагирует на этот плач кающегося грешника и дает свое утешение, дает свое обновление, и человек начинает переживать чувство радости. Давид в 50-м псалме кается о своем грехе, который он совершил в отношении Урии и Версавии. И он говорит о том, чтобы Господь возвратил ему радость спасения. Он говорит о том, что он потерял радость от жизни. И вот этот грех настолько давлел над ним, настолько мучил его, что он со слезами молится Господу, прося его милости о том, чтобы Бог простил его. И Господь простил его. И вместо печали и плача пришло утешение и пришло прощение. И то, что для нас очень важно понять, это то, что плачущие, сокрушающиеся о своих грехах, приносящие их Господу покаяние, они будут утешены. И вместо печали и сокрушения в их сердца придет радость. В их сердца придет мир. В их сердца придет победа. И то, что важно нам, это помнить о том, что вот это понятие «блажен плачущий», оно касается не только тех людей, которые вот только пришли, только покаялись. Это их первая встреча с Богом. Они покаялись в своих грехах, получили прощение, и на этом все закончено. Вот эта заповедь «блаженны плачущие», она касается всех верующих. Потому что мы, живя сегодня уже с Богом, мы понимаем, что все мы немало согрешаем. И Библия об этом говорит, и мы сами это знаем. И то, что важно для нас, чтобы мы, несовершенные до конца, люди, способные оступаться и падать, в чем-то согрешать, могли это исповедовать, могли принести это к Богу, могли по-настоящему покаяться, получить утешение и прощение. Если мы не сможем это сделать, если мы позволим, чтобы грехи начинали потихоньку приходить в нашу жизнь, жить в нас, то мы потеряем утешение, мы потеряем радость. И наше внутреннее состояние, оно будет не удовлетворять и нас самих. Тогда наше понимание счастья, оно ничем не будет отличаться от того, которое есть в этом мире, которое полностью и целиком связано с внешними обстоятельствами. А Господь говорит о счастье, которое выходит за рамки внешних обстоятельств, которое выше каких-то земных проблем, земных трудностей, но продолжает жить в сердце человека даже тогда, когда он что-то теряет, даже тогда, когда он проходит через какие-то трудности. Это счастье примиренного человека с Богом. Это счастье человека, который имеет мир с Богом. И утешение от Бога в тех скорбях и трудностях, через которые он проходит. Но если есть грех, неисповеданный, если есть грех, в котором человек не покаялся, то тогда ситуация меняется. Тогда Божье утешение не приходит. Тогда чувство радости покидает. Тогда человеческое сердце, оно ожесточается, и человек понимает, что что-то он потерял. То, что было в начале. Вы знаете, очень часто многие вспоминают свою духовную молодость, те чувства, те переживания, которые они испытывали. И по-библейски это называется первая любовь, которую не обязательно терять. Но иногда люди теряют ее. Но иногда верующие теряют ее и вспоминая о этом времени, и сравнивая с тем, как они сейчас, они видят огромную разницу. огромную разницу в тех чувствах и в тех внутренних переживаниях, которые у них были и которые у них есть. И вот эта первая любовь или то покаяние, которое человек принес Богу, встретившись с Ним и получив спасение, оно очень ярко показывает вот это состояние, когда грех снимается, когда приходит прощение и приходит утешение от Господа. Это состояние вот такой легкости, радости, чего-то необычного. И мы знаем, что это состояние, когда даже обычный день становится другим, обычные краски становятся ярче. То есть мир как бы обновляется, и человек по-новому смотрит на мир сквозь призму прощенного, освобожденного. Но проблема иногда заключается в том, что в процессе дальнейшей христианской жизни происходит вот это накопление грехов, которые человек не исповедует по-настоящему Господу, и получается, что вот эта свобода, она начинает теряться. Эта радость спасения, она начинает затухать. И поэтому заповедь «блаженны плачущие, ибо они будут утешены» – это заповедь для также верующих. Не только для тех, кто еще не принял Господа, но также для тех, кто принял Господа, для того, чтобы наша жизнь на земле, она была жизнью, когда мы приносим Господу все то, что делает какую-то преграду, все то, что пытается сделать стену между им и нами. Вот это выражение «блаженны плачущие». Означает ли это, что слезы должны быть обязательным условием истинного покаяния? Конечно же, я думаю, что нет. Безусловно, слезы, они отображают, это как часть нашей эмоции, состояние нашего сердца. Но не всегда и эмоции, какие-то глубокие чувства сокрушения и покаяния должны обязательно выражаться в слезах. Иногда они выражаются, иногда они не выражаются, но мы знаем одно, что Бог сердце видит. Бог знает состояние сердца, степень его сокрушения, степень его покаяния. И блаженны плачущие прежде всего означает состояние сердца. Сокрушение, осознание и согласие с своим грехом и желание получить Божье прощение, Божью милость. И подобным людям Бог дает утешение, которое, безусловно, оно приводит к определенным внутренним переменам и изменениям, которое дает некое свидетельство и чувство в отношении того, что мы прощены. Безусловно, мы понимаем, что в нашем исповедании и покаянии мы прежде всего опираемся на Божье Слово, прежде всего на то, что сделал Господь на кресте. Мы принимаем верою то, что Бог это сделал и для нас, и свое прощение, но мы должны принимать и утешение. А утешение – это то, что имеет определенное воздействие на наш внутренний мир. Это то, что производит определенное чувствование в нас, рождает определенные чувства. Например, если мы с вами, столкнувшись с человеком, который переживает какое-то горе, какую-то проблему, начинаем утешать его, то наша цель – заключается в том, чтобы поддержать его, чтобы облегчить его страдания, чтобы помочь ему не пасть духом, но стоять. Подобно же потребляется в этом слове утешение с небес. Бог хочет поднять, Бог хочет поднять, утешить его, сказать ему, чтобы он шел дальше, это прощено, с этим закончено, ты должен продолжать жить. Ты не должен концентрироваться больше на этом, ты не должен жить больше этим прошлым, ты должен идти вперед. В этом утешение. Точно так же мы утешаем людей, которые сталкиваются с горем, ты не должен жить с этим больше. Это уже прошло, это нельзя переменить, надо жить дальше, надо смотреть вперед. То же самое получает человек, который кается, который сокрушается пред Богом, исповедует пред Ним свои грехи, может быть, плачет и со слезами это делает. Приходит утешение, приходит ободрение, приходит милость от Господа, в которой все мы так нуждаемся. Но существует определенные препятствия или преграды, которые мешают верующему достичь этого состояния или жить в этом состоянии. Мартин Лютер так сказал, что жизнь христианина – это состояние постоянного покаяния и сокрушения перед Богом. И это справедливо, это правильно. Но вслед за этим следует и утешение от Господа. Это тоже правильно. То есть следствием истинного покаяния и сокрушения, утешение им, прощение и милость от Господа. И то, что нам важно, чтобы наше сердце было способно реагировать на грех, чтобы наше сердце было способно по-настоящему каяться, чтобы принимать Божье утешение. Наша цель заключается в том, чтобы наше сердце не ожесточилось постепенно, чтобы мы не переродились в фарисеев, для которых первейшее значение имело внешний вид благочестия, которые пытались только внешне для других людей выглядеть благочестивыми и хорошими. Но в меньшей степени их волновало то, как смотрит на них Бог, потому что во главе угла для них было то, как люди смотрят, как люди оценивают, что люди о них думают, какое положение в глазах людей они занимают. В результате их благочестие, оно было ложным, основанным только на том, чтобы угодить людям и возвыситься в глазах людей. Но истинное благочестие заключается в том, чтобы прежде всего угодить Богу, чтобы быть правильным в Его глазах. И в этом мы понимаем, что для нас очень важно, чтобы мы были чувствительны всему тому, что происходит в нашей жизни. Чтобы мы, сталкиваясь с тем, что мы называем грехом на основании Священного Писания, могли это принести к Богу. И могли сказать Ему: Господь, мы согрешили, мы виновны пред Тобой. Мы сокрушаемся, соглашаемся полностью в своей вине, нуждаемся в Твоей милости, в Твоем прощении. И тогда придет утешение. Но если это не будет сделано, то это останется. Это будет висеть как груз, как проблема, это будет висеть как определенное препятствие и преграда. И основная из причин может быть отсутствие настоящей радости и полноты жизни некоторых верующих заключается в том, что их жизнь, она полностью не освящена, что Божье присутствие не может полностью наполнить их сердце, что в их сердцах много различного рода вот этих греховных камней, камушек и скал, которые захламили их внутреннего человека, и просто Божье утешение и благодать не может проникнуть и пробиться в их сердца. И то, что нужно им для того, чтобы обновиться, это исполнить вторую заповедь. «Блаженны плачущие, ибо они будут утешены». Итак, давайте теперь посмотрим, что может нам помешать исполнить вторую заповедь. Что может создать вот эту помеху внутри меня, внутри кого-то из нас, когда мы не будем способны тому, чтобы исполнить ее? Если мы не исполним эту вторую заповедь, мы просто не будем иметь утешения от Господа. Потому что все мы согрешаем. Все мы сталкиваемся с грехом, все мы в определенной степени можем согрешать. И если эти грехи не будут омываться, если они не будут прощены, то будет проблема. То наше духовное состояние, оно будет далеко от счастья. Наши отношения с Богом, они будут далеко от идеала. И мы можем посмотреть то, что может стать этим препятствием и помешать человеку жить в свете этой заповеди, чтобы исповедовать Господа, чтобы каяться, чтобы в каких-то случаях даже оплакивать какие-то свои грехи и получать прощение и утешение от Него. Итак, может быть, самое большое препятствие, которое может возникнуть, это любовь к греху. Мы понимаем, что не всякая любовь хороша, правда? Любовь от Бога? От Бога. Но есть та любовь, которая от сатаны. Есть та любовь, которая никак не связана с Богом, ее нельзя назвать любовью по-настоящему, потому что это ложная любовь. Любовь, которая приносит разрушение и проблемы в жизнь человека. И вот есть такое понятие, как любви к греху, когда человек испытывает определенную тягу и желание к греху, и, может быть, живет в этом грехе, хотя и понимает, что это неправильно, хотя и понимает, что это грех. Хотя и понимает, что Бог это осуждает, и я не должен в этом жить. Но тем не менее, несмотря на все свои знания, на все свое понимание, он продолжает в этом жить, потому что чувствует привязанность к этому. Чувствует любовь, тягу к этому. И мы понимаем, что Господь нас ставит часто перед выбором. Он говорит: вот благословение, вот проклятие. Ты должен избрать. Ты должен принять решение, что ты избираешь. Грех – это всегда проклятие. Возможно, в первоначальной своей стадии грех может выглядеть очень красиво, привлекательно, но в конечном итоге грех рождает смерть, грех приводит к проклятию. И когда человек осознает, насколько опасен, насколько мерзостен в глазах Божий грех, насколько разрушительно его действие рано или поздно, он начинает просто занимать эту позицию, что «я не пойду этим путем». Я оставлю это, как бы мне тяжело не было. И это приводит его к покаянию. Покаянию человека, который не просто осознает грех, а хочет оставить его раз и навсегда. И вслед за этим приходит утешение. И вместе с утешением приходит Божья благодать и Божья помощь на правильно принятое решение, на желание оставить то, что разрушает, то, что приводит к проклятию, и идти путем благословения, и идти путем того, что может дать Бог. То, что Бог дает, обогащает и печали не приносит. То, что дает грех, оно крадет и приносит горе и разрушение. Поэтому одно из самых серьезных препятствий на пути настоящего покаяния, исполнение второй заповеди, блаженны плачущие, это любовь ко греху и нежелание, по крайней мере, в этот момент оставить это, отказаться от этого, покаяться в этом. И, безусловно, это делает проблему. И, безусловно, эти люди, они не могут принимать утешение от Господа, потому что у них нет покаяния. Следующее, что может стать препятствием, это вот такое чувство того, что я не могу жить по этим принципам. Я не могу жить таким образом. Это не в моих силах. Я пробовал, у меня не получается, поэтому я просто соглашаюсь, что я не такой, и я не могу жить таким образом. Я не могу жить по таким правилам, на основании таких условий. Я пробовал, но Бог мне не помогает, и поэтому я просто соглашаюсь с тем, что я буду жить как все. Потому что по-другому просто я жить не могу. Иногда люди так говорят, что они хотят жить как все, что они не могут жить по-другому, что у них нет сил, чтобы жить другой жизнью. Но на самом деле мы знаем, что это никогда не будет оправданием для человека. И человек никогда не оправдается пред Богом, сказав ему, что «Господи, я не мог, у меня просто не было сил жить так, как ты хотел, чтобы я жить». Но Господь скажет, что «ты даже не пробовал так жить». Ты даже не пытался, ты заранее сказал, что ты просто так не можешь. Но если бы ты попытался, если бы ты покаялся, если бы ты начал жить таким образом, как я хотел, чтобы ты жил, то тогда я бы мог помочь тебе. Но раз ты даже не пытался, раз ты даже не проявлял никаких усилий и никакого желания, как я мог помочь тебе? Ты заранее определил для себя, что ты не можешь. Ты заранее согласился, что у тебя ничего не получится, что ты не способен что-то изменить в своей жизни. Это ложный путь, это тот путь, который удерживает человека в том, чтобы покаяться. Он заранее говорит, что он не сможет, что у него не получится, даже не попробовав по-настоящему это сделать, даже не попытавшись это сделать. Безусловно, такой человек, он признает, я грешник, я грешу. Он исполнил первую заповедь, он чувствует себя человеком сокрушенным, грешным, он чувствует себя духовным банкротом, но он не верит, что его жизнь может измениться, что его жизнь может быть другой. И поэтому он не может исполнить вторую заповедь, он не может по-настоящему покаяться, потому что не думает, что он сможет жить по-другому. И это заблуждение. И подобное заблуждение, оно приведет человека на суд Божий, и он не сможет оправдаться, потому что он даже не пробовал, он даже не попытался. Но если бы он попытался и попробовал, Господь бы помог такому человеку, он бы поддержал его, он бы укрепил его. Это одно из препятствий. Следующее, что может стать препятствием для истинного покаяния, это вот эта медлительность. Это такое неправильное понимание того, что то, что я делаю, это не так страшно. То, как я поступаю, то как я грешу, это не так страшно. И в любое время, когда-нибудь я смогу в этом просто покаяться, и это не то, на что Бог сильно обращает внимание, это не то, что для Бога имеет слишком большое значение. Вот это состояние отлаживать на потом, не разбираться с тем, что сегодня нам Бог показывает, я думаю, это одно из самых тяжелых. думаю, это одно из самых актуальных для нас, верующих, потому что у нас есть такая тенденция, видя нечто сегодня, закрыть на это глаза и отложить это на потом, считая, что это не так важно, что это ничего страшного, если мы отложим это и не будем этим заниматься. Сегодня займемся этим потом. И это то, что также делает большую проблему. Это то, что мешает также человеку разобраться с этими внутренними проблемами, с внутренними грехами, которые захламляют его внутреннего человека и не позволяют пережить вот этой радости в Господе. То, что Бог нам открывает сегодня, то, что Бог нам показывает сегодня, желая нашего исправления, нашего покаяния, нам нужно с этим соглашаться. Нам не нужно это отлаживать на потом или говорить, что это не очень важно. Нам нужно со своей стороны проявить усилия для того, чтобы сказать: Господь, мы соглашаемся, мы принимаем Твой взгляд, Твое понимание этой ситуации и хотим с ней разобраться сегодня, не проявляя медлительности, не откладывая на потом, не говоря, что это не так важно и это не имеет никакого значения для Бога. Более того, мы знаем, что чем ближе человек к Богу, тем больше он обращает внимание на мелочи, на вещи, на которые он раньше, может, даже быть и не обратил бы никакого внимания. Это естественно. Чем больше света в нас, тем больше мы замечаем любые темные пятна, которые еще остались в нас. И чем больше темноты в человеке, тем меньше он замечает и видит свои недостатки. По этой причине апостол Павел и сказал к концу своей жизни, что я наибольший из грешников. Это не потому, что он был действительно больше. Наверняка он был один из больших праведников или святых, по крайней мере, того времени, в которое он жил. Но из-за того, что в его жизни было так много света Божьего, он замечал те вещи, которые другие не замечают, или на которые другие бы не обратили внимания. И его взгляд на эти вещи вызывал в его сердце чувство сокрушения и покаяния настоящего. И это он приносил Богу и получал утешение, и таким образом мог расти выше, мог становиться ближе к Богу, мог еще больше возрастать в Божьей благодати, познании Господа Иисуса Христа. Поэтому так важна эта заповедь блаженства, блаженных плачущих. Так важно, чтобы мы, как христиане, не разучились каяться, не разучились видеть в себе что-то неправильное и сокрушаться пред Богом, прося Его милости и прощения, и Господь будет давать свое утешение, чтобы помочь нам с этим справиться. Если мы не будем приносить к Нему эти вещи, если мы не будем каяться в них, то мы не сможем с ними справиться. Возможно, кто-то, видя какие-то свои недостатки или пороки, пытается справиться с ними. Он никогда с ними не справится. До тех пор, пока в них не покаяться и не получить Божье утешение и Божью благодать для победы над этими недостатками. Иногда мы, как христиане, можем идти этим путем самоправедности, когда мы хотим с чем-то справиться сами. Что-то, да, это неправильно, но я с этим справлюсь. Если это неправильно, в этом нужно покаяться. Это нужно признать как грех, и нужно получить благодать от Господа для того, чтобы победить. Вот это путь христианина. Когда он не просто своими силами, не просто основываясь на свою волю, справляется с какими-то проблемами и трудностями, с грехом своей жизни, но получает Божье утешение и Божью благодать и имеет победу над этими вещами неправильными. И мы видим, что Господь заинтересован в том, чтобы мы с вами были людьми, которые не перестали каяться, не перестали плакать пред Господом в отношении тех грехов, которые мы совершаем для того, чтобы получать прощение и утешение. Однажды Господь обратился к людям и сказал такие удивительные слова о том, что Луки 6:25: «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете». Знаете, когда вот человек, просто первый раз взявший Библию, прочитает эти слова, он подумает: а что это значит? «Горе вам, смеющиеся ныне». Что Бог запрещает смеяться, или Бог запрещает радоваться, ибо вас плачете и возрыдаете. Здесь Господь говорит о людях, которые смеются ныне, которые радуются, которые, может быть, веселятся, и не видят то, куда они идут, не видят то, к каком положении они находятся, не сознают, на краю какой пропасти они стоят. Это люди, которые не имеют нужды в покаянии, ибо живут по принципу «Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь». Поэтому Господь сказал этим людям: «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете». Но блаженны те, которые ныне способны плакать, потому что они будут утешены. Одни сокрушаются и плачут о своих грехах, получают утешение и радость, другие радуются и веселятся, не задумываясь о своей жизни и о тех последствиях, которые будут, и в конечном итоге они восплачут. Но не восплачут там, где уже не будет никакого утешения, где уже не будет никакого прощения, где уже не будет никакой милости. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы хотим быть людьми, которые способны проявлять чувствительность к Богу, чувствительность к Его Слову, чувствительность ко греху в своей жизни, чтобы приносить Его с покаянием Господу, получать прощение и утешение. И вместе с прощением и утешением получать радость и свободу. И мы понимаем, что Слово Божие также говорит: постоянно радуйтесь или непрестанно радуйтесь. Это слово касается тех людей, которые получили прощение, тех людей, которые примирились с Богом, тех людей, которые когда-то восплакали и возрыдали, которые пролили слезы и были утешены. И их печаль обратилась в радость, их слезы, они были обращены в веселье. Да поможет нам Господь, чтобы мы были теми людьми, которые переживают сегодня и слезы, когда нужно, и радость, утешение, когда нужно. Но то, что интересно, что те люди, которые способны осознавать и плакать за свои грехи, каяться в своих грехах, они получают способность то же самое делать и в отношении других людей. Те же чувства испытывать и в отношении других людей. Мы читаем, например, в Псалме о сердце Давида. Смотрите, как Давид говорит: «Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего». Псалом 118-136. Смотрите, чего он плакал. «Из моих глаз текут потоки слез». Почему? Потому что я вижу людей вокруг себя, которые не хранят закон Твой. То есть мы видим Давида, который сокрушался за свои грехи, который плакал за свои грехи, исповедовал Господу. Он через это научился плакать за грехи других людей, молиться за других людей со слезами. Смотрите, следующее место. Иеремия, он молится и говорит Господу о том, чтобы Господь дал голове его воду и глазам источники слез. Вот такая интересная молитва: «Господи, дай моей голове воду и глазам источники слез, я бы день и ночь плакал о народе моем». То есть вот это сердца этих людей, которые могли исповедовать, могли плакать пред Господом за свои грехи, они потом могли плакать из-за грехи своего народа, по-настоящему молиться. Иезекииль также молится, чтобы искать людей скорбящих, взывающих о всех мерзостях, совершающихся вокруг нас. Здесь мы видим, что Иезекииль, он искал людей, которые скорбили, которые могли бы молиться за тех людей, которые не скорбят, которые не плачут о своих грехах. Мы видим, что Господь Иисус, он плакал, смотря на Иерусалим. Видя Иерусалим, он плакал, потому что они не увидели, не осознали время посещения своего. И вот те люди, которые способны плакать за свои собственные грехи, сокрушаться в них, каяться в них, быть утешенными Господом, они получают вот эту способность по-настоящему молиться за свой народ, за своих близких, за своих родных, и плакать за них, чтобы Господь простил их, чтобы Господь помиловал, чтобы Господь коснулся, вошел в их жизнь. И я думаю, что нам нужно сейчас помолиться вместе с вами, всем Господу, и попросить Его, чтобы то слово, которое Господь дал для всех христиан, для всех времен, это заповедь блаженства: блаженны плачущие, ибо они будут утешены, чтобы она была в нашей жизни исполнена, чтобы наши переживания, они имели вот это также свойство когда мы сокрушаемся и, может быть, даже плачем за какие-то грехи, каясь пред Господом в них, чтобы получать Его прощение и Его утешение, чтобы не оказаться людьми, которые насобирали уже на себя там большие и тяжелые ноши грехов и носят их, и никак не могут сбросить их. Давайте встанем сейчас и вместе помолимся.